Радио «Вера» представляет. Почитаем святых отцов.
Один чистый добрый помысел обладает силой больше, чем любой аскетический подвиг. К примеру, дьявол воздвиг против юноши брань нечистых помыслов. Чтобы избавиться от них, юноша совершает всенощные бдения, постится, воздерживается от пищи и воды по 3 дня подряд. Однако один включенный им в работу чистый помысел обладает силой больше, чем все его бдения и пощения, и оказывает ему более существенную помощь. Добрый вечер, дорогие друзья. Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». У микрофона архимандрит Симеон Томочинский, доцент Московской духовной академии и диакон Игорь Цуканов. И мы сегодня беседуем по книге преподобного Паисия Святогорца, которая была издана уже несколько лет назад. Это, собственно говоря, даже не книга, а многотомник «Слова блаженной памяти старца Паисия Святогорца». И это 3-й том «Духовная борьба», раздел о помыслах добрых и злых. Отец Семен, благословите, добрый вечер.
Да, добрый вечер, благословите.
Собственно говоря, на прошлой неделе, неделю назад, мы уже с вами начали говорить на тему помыслов и начали читать вот этот раздел, но не дочитали, потому что уж слишком много различных тем затрагивает преподобный Паисий. Вот рассуждая об этом, вот в частности мы неделю назад, ну для тех, кто, может быть, не слушал тогда программу, напомню, мы говорили, точнее читали вот фрагменты из бесед преподобного Паисия о том, что добрый помысел, он, в общем, работает таким образом, что он не дает проявляться зачастую тем страстям, которые в нас во всех есть. И если мы успеваем ту или иную ситуацию, или, может быть, чьи-то слова, или чьи-то поступки истолковать в добрую сторону, как бы в защиту человека, то злые помыслы, которые, конечно, сатана вкладывает в голову, наверное, всякому человеку, пытается вложить эти злые помыслы, им просто негде приземлиться. Они, вот как тоже преподобный Паисий приводит пример, те ракеты, которые дьявол хотел бы послать нам в сердце, они не успевают просто даже взлететь, потому что добрый помысел этому препятствует. И в нас должна работать такая фабрика добрых помыслов. Да, это вот такое краткое содержание предыдущей серии.
Да, это прекрасное выражение старца Паисия. И действительно, у кого-то из людей, мирских людей, может возникнуть вопрос, что еще я еще буду от помыслами свои, заботиться о своих помыслах. Это пусть монахи этим занимаются. Но вот как раз старец Паисий показывает, что, собственно, от наших все равно от этих помыслов мы никуда не денемся. Если не будем мы возращивать добрые помыслы, то взойдут худые, взойдут злые злаки, которые нас могут вообще разорвать, да, на части, по крайней мере, ввергнуть в уныние, в тоску, и вообще один дурной многопопечительный помысл может человека там с ума свести. Да, вот об этом показывает. И вот, кстати говоря, он приводит пример, сейчас мы зачитаем, который показывает, что, в общем-то, это обычная житейская ситуация. Мы с такими ситуациями сталкиваемся не
постоянно.
Раз. Да, каждый день многократно. Вот давайте послушаем. Помню, как много лет назад мы приехали со Святой горы в Уранополис и собирались ехать дальше, в Салоники. Нам подали грузовик, уже загруженный всякой всячиной, чемоданами, апельсинами, рыбой, пустыми грязными корзинами из-под рыбы. В тот же кузов стали забираться люди, дети из Афониады, монахи, миряне. Кто мог, усаживался на досках, остальные стояли на ногах. Один тучный мирянин втиснулся на скамейку рядом со мной. От тесноты ему было очень неудобно, и он стал громко возмущаться. «Что же это за безобразие?» А чуть подальше от него сидел монах, весь заставленный вонючими рыбными корзинками. У бедняги оставались снаружи только одна голова. Грузовик тронулся в путь по разбитой проселочной дороге. Его трясло и раскачивало на ухабах. Вставленные одна в другую корзины валились на монаха, и он, стремясь уберечь голову, отталкивал их руками. А мой тучный сосед по скамейке продолжал громко выражать неудовольствие тем, что сидел немного стесненно. «Ну что ты все кричишь?» — урезонил я его. «Посмотри, каково приходится твоему соседу». «Как ты там, отец?» — спросил я монаха. «Здесь лучше, чем в аду, Геронда», — с улыбкой ответил он. Один сидел и при этом мучился, а другой радовался, несмотря на то, что на него сыпались горы вонючих рыбных корзин. «Через 2 часа мы доедем до места и выберемся из этого кузова», — рассуждал монах. «А несчастные грешники мучаются в аду вечно, да и мучения там адские, не чета всем этим корзинкам и людской давке. Слава тебе, Боже, здесь не так плохо, как там». Да, вот замечательная история, вполне жизненная ситуация, потому что такая толпа и толкучка, может быть, и в метро, и в маршрутке, и где угодно, и в очереди, кто-то вперед пролез, кто-то толкнул нас, и в храме бывает всякое там, да, поэтому как важно иметь вот эти добрые помыслы, чтобы сохранять такое благодушное настроение, благодарное Богу, и не смущаться от каких-то и нелепых порой ситуаций, и каких-то тягостных. Да, вот какой прекрасный девиз, да, здесь лучше, чем в аду, Геронда, да. Уж, казалось бы, можно в такую передрягу попасть. Всегда можно себе сказать, что, ну, слава Богу, я еще жив, что я еще не в аду, да, в этом смысле. Да, иногда и сегодня люди вспоминают, вот размышляют, как же так, вот там какие-нибудь соседи там сверлят бесконечно там стену, или там поздно вечером, или рано утром шумят, там, или кто-то там, значит, снег очень громко убирает там в 5 утра, в 6 утра. Но здесь можно сказать тоже, слушайте, ну, слава Богу, что нас вот не бомбят, что мы сейчас не сидим ни в бомбоубежище без света, без тепла и без еды, как многие сейчас сидят, тысячи людей, там, где идут военные действия. Это же просто подумать, в каких ужасных, стесненных условиях люди находятся. А мы-то все-таки по сравнению с ними-то даже не с адом можно сравнивать, а с тем, что реально сейчас в эту минуту происходит. Поэтому, ну а совсем уж, так сказать, яркий такой слоган, это вот «здесь лучше, чем в аду», да, который, я думаю, во многих ситуациях может подойти.
Это такая своего рода память смертная, да, о которой тоже часто святые отцы говорят, что она должна, в общем, быть.
Да, и память смертная, и то, что есть с чем сравнить твое положение всегда, что оно во многих отношениях лучше. А если вспомнить людей, которые в больницах находятся, детей, которые в онкологических клиниках, это же, вот, когда на это смотришь, это же вообще очень трудно перенести, как они передвигаются, привязанные катетерами вот к этим стойкам, да, где им вливаются там лекарства, и они даже не могут отлепиться от этого. Дети невинные, да, или люди прикованы к постели, к инвалидному креслу. Но тут много есть с кем себя сравнить. И, в общем-то, признать честно, что твое положение, оно прекрасно, оно просто несравнимо, оно, можно сказать, комфортно. Да, ну, какие-то небольшие неудобства есть, но они несравнимы с тем, что испытывают другие люди.
Ну вот, да, в такие, как бы, в сытые времена, в благополучные, люди часто этого всего не видят. Это священники ходят по больницам и причащают, да, как-то вот беседуют с этими детками, ну и вообще с больными людьми, и видят много беды и горя. А так-то люди живут, в общем, от этого отгораживаясь зачастую. А вот когда происходят какие-то события, которые всех касаются уже, когда от этого нельзя отгородиться, то да, это перед глазами, и, казалось бы, действительно, ну, странно жаловаться на какие-то неудобства. Наверное, отчасти, может быть, и поэтому Господь как-то попускает такие вещи.
Да. Да, ну и возвращаясь к, собственно, идее фабрики добрых помыслов, ведь ясно, что вот этот монах, о котором рассказывает старец Паисий, что для него это был, ну, такой определенный труд, да, в себе вырастить такое настроение. Угу. Но ведь вот когда на тебя вонючие рыбные корзинки падают, и тебя трясет на всех ухабах, ну, нелегко сохранять благодушное настроение, да, как-то благодарить Бога, радоваться, это нужно определенные усилия. Но вот эта фабрика у него хорошо поработала, да, то есть он говорит, ну вот это же сейчас скоро закончится, эта дорога, да, мы выйдем, будем радоваться, в аду там мучаются грешники, да, то есть как бы здесь может много быть, каждый применительно к себе может придумать какую-то свою такую историю, да, свою какое-то оправдание, что ли, да, или утешение в таких кризисных ситуациях.
Да. Прекрасно, конечно, что преподобный Паисий вот такие живые примеры нам приводит. Это сразу как-то наводит на воспоминания о Евангелии, что Христос ведь тоже постоянно изъяснялся притчами. И очень многие такие вещи, которые, ну, сложно объяснить, что такое Царство Небесное, как это объяснить. Вот он это объяснял с помощью притч, которые были понятны абсолютно всем, вот его слушателям, там, рыбаки, вышел сеятель сеять, да, и так далее. То есть люди простого такого физического труда, они прекрасно понимали, о чем идет речь. И у старца Паисия тоже вот этот метод истолкования каких-то духовных вещей через совершенно практические всем понятные ситуации, он тоже работает очень хорошо.
Да, и причем он же умел замечать это все, да, и как-то вот ведь он спросил этого монаха, да, потому что ему было интересно, как вот он умудряется сохранить такое благодушие, как ты там, отец, да, и получил от него такое замечательное назидание, то есть он как вот действительно пчела собирал и со всех цветов вот этот нектар, и потом не только для себя лично, а видите, и с нами этим делится, этими историями прекрасными.
Почитаем святых отцов.
Почитаем святых отцов, так называется программа, которую вы слушаете, дорогие друзья, и ровно этим мы и занимаемся вместе с отцом Симеоном Томачинским, доцентом Московской духовной академии. Мы сегодня читаем святого Паисия Святогорца, фрагменты его бесед с вопрошавшими его многочисленными людьми о помыслах добрых и злых. И вот очередной фрагмент. «Когда некоторые говорили мне, что соблазняются, видя в церкви много неподобающего, я отвечал им так. Если спросить муху, есть ли здесь в окрестностях цветы, то она ответит, насчет цветов не знаю, а вот консервных банок, навоза, нечистот вон в той канаве полным-полно. И муха начнет по порядку перечислять тебе все помойки, на которых она побывала». А если спросить пчелу, не видела ли ты здесь, в окрестностях, какие-нибудь нечистоты, то она ответит, нечистоты? Нет, не видела нигде. Здесь так много благоуханных цветов. И пчелка начнет перечислять тебе множество разных цветов, садовых и полевых. Видишь как, муха знает только о помойках, а пчелка о том, что неподалеку растет лилия, а чуть подальше распустился гиацинт. Как я понял, одни люди похожи на пчелу, а другие на муху. Те, кто похож на муху, в каждой ситуации выискивают что-то плохое и занимаются только этим. Ни в чем они не видят ни капли доброго. А те, что похожи на пчелу, находят доброе во всем. Как раз то, о чем отец Симеон две минуты назад сказал, что как пчелы, люди, вот, воспитывающие в себе добрые помыслы, вот они подобны пчелам, которые собирают мед.
Ну, это не я придумал, это такая общая мысль у святых отцов.
Святитель,
кстати,
Василий Великий,
да, к юношам. Да. Ну, замечательный этот его трактат о том, как пользоваться языческими сочинениями, что действительно и там можно
собирать
нектар, собирать полезное для души, а то, что не полезно, от этого отказываться. Да? То есть это такая мысль. Но это, кстати, еще раз подтверждает тезис о том, что старец Паисий, он целиком
в русле
аскетической традиции. И тут просто он умеет это изложить как-то очень доступным языком, понятным современному человеку.
Ага.
И, собственно, да, муха и пчела очень яркий такой пример и образ, который каждому понятен, и, собственно, каждый может сделать свой выбор, кем я хочу быть, да?
Но вот здесь очень интересно, вот о чем я хотел спросить, отец Семен. вот он говорит, преподобный Паисий-то, что есть люди, похожие на пчелу, а есть люди, похожие на муху.
Да.
И как будто бы это заложено уже изначально в человеке, что вот этот человек — это собиратель нечистот, а вот этот человек — это собиратель меда. Вот есть ли здесь все-таки момент выбора добровольного, человеческого, вот кем я хочу быть? Ну, или, конечно, есть какая-то такая предрасположенность, которую очень сложно в себе, скажем, поменять?
Нет, понятно, что бывает у людей там сварливый характер или вот...
Ну да.
Как бы, да, установки такие заводские, скажем.
Да, да,
не,
да.
Не
да.
вполне хорошие, но это не мешает человеку перевоспитывать себя, да, собственно, почему эта фабрика должна работать. Ведь и добрый человек может испортиться, и наоборот, человек такой всем недовольный может усиленным перевоспитанием вот работы этой фабрики добрых помыслов прийти к совершенно другому результату. И его заслуга будет гораздо больше, чем если у него это было врожденное некое свойство, склонность такая. То, что понятно, что склонность, не сами страсти, не сами грехи, а склонность, да, к каким-то порокам мы часто наследуем, да, но это мы совершенно не запрограммированы. А наоборот, каждый как-то призван лучшую версию, что называется, самого себя как-то создавать. Да. И, кстати говоря, это вот в русле даже таких, можно сказать, модных каких-то идей о позитивном мышлении. Да, мы уже сегодня об этом говорили, что, или на прошлой передаче мы говорили о том, что вот действительно важно в себе вот это позитивное мышление воспитывать. Ведь хорошее в происходящем вокруг нас, в людях, которые нас окружают, это и нам принесет огромную пользу и привлечет Святого Духа, по крайней мере, не оттолкнет, да? И во многом это в 90% это будет соответствовать реальности. Угу. Да, то есть мы сами себя изводим подчас и сами картину мира вот такую с точки зрения мухи, да, создаем. Потому что в любой картине, вот в этом луге, да, которым он описывает, действительно важна точка зрения, да, которую человек применяет. Поэтому здесь, конечно, важно, чтобы эта фабрика, она функционировала, добрых помыслов, чтобы она как-то старалась перетолковывать происходящее, ну, просто действительно на цветы обращать внимание, а на нечистоты.
Тут сразу вспоминаешь, конечно, еще слова Спасителя о том, что светильник телу есть око, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло, а если око будет нечисто, то тело будет темное, то есть непросвещенное, внутри будет темно. И, ну, одно из толкований, насколько я помню, вот этого, этих слов как раз в том и заключается, что как ты смотришь на окружающую жизнь, на окружающих людей, на окружающие события, от этого очень много, во многом зависит состояние твоего сердца. То есть, ну, в глаза это, конечно, как образ, также можно сказать слух, да, вот то, что мы в себя принимаем, и те образы, которые мы слышим и видим, они зависят от того, как мы на них смотрим. Ну, то, о чем вы сказали, собственно, отец Симеон, да, о том, что важно, важен наш взгляд, важно то, как именно мы, на что мы стараемся смотреть, обращать внимание. То есть это совершенно евангельская идея-то.
Да, но и из своего опыта мы знаем, что бывают действительно такие люди, которые вот они все воспринимают негативно, вот априори уже, да. И с такими людьми очень трудно бывает общаться, находиться рядом, потому что они, ну, любую ситуацию сразу они видят в каком-то отрицательном свете, в каком-то темном. Да. А есть, наоборот, такие вот, которые умеют, вот тех, которые вот и старец Паисий их описывает, и он сам был таким, которые умеют даже самую, как казалось бы, кризисную и ужасную ситуацию в ней найти зерна истины и свет, который ее преображает, и какой-то путь. Да, поэтому, к сожалению, констатация о том, что одни люди похожи на пчелу, а другие на муху, она, в общем, недалеко от истины. Другое дело, что это такая динамическая ситуация, да, то есть муха может стать пчелой все-таки, да, если захочет, а пчела может превратиться в муху, если она будет вот как бы в этом направлении двигаться. В природе мы этого не видим, а в человеке это случается, да, потому что человек – это существо такое живое, развивающееся. Я там 5 лет назад или 10 лет назад, я не равен себе сегодняшнему, да. В этом смысле наши усилия, наши труды именно по воспитанию своих помыслов, они приносят результат. Может быть, не сразу, но они обязательно дадут плод. Продолжаем, да?
Да.
Гернда, понимает ли человек, который имеет святость, кто лукав, а кто нет? Да, он понимает как человека лукавого, так и человека святого. Он видит совершаемое кем-то зло, но одновременно видит в творящем зло и его внутреннего человека. Он различает, что это зло от искусителя, что оно приходит в человека извне. Своими душевными очами он видит собственные прегрешения великими, а прегрешения других малыми. Он действительно видит их малыми, а не обманывает себя. Он может понимать, что совершаемое кем-то – это преступление, но в добром смысле этого слова оправдывает лукавство злого человека. Он не презирает таких людей, не считает их низшими себя. Он даже может считать таких людей лучшими себя и сознательно, по многим причинам, терпеть совершаемое ими зло. К примеру, видя злобу преступника, такой человек думает, что этому преступнику никто не помог, и поэтому тот опустился до того, что стал совершать злодеяния. А еще он понимает, что и сам мог бы оказаться на месте этого несчастного, если бы Бог оставил его без своей помощи. Относясь ко злу подобным образом, такой человек приемлет многую благодать.
Вот мне кажется, это очень важное место, потому что частое возражение на... даже которое вот у меня в голове рождается, когда читаешь слова вот эти вот о помыслах, что, ну, нельзя же придумывать, да, то есть нужно как-то, ну, так сказать, включать, то есть реально смотреть на вещи.
Объективно, да.
Объективно. И если ты видишь явное зло, ну, как ты можешь его вот, какой тут добрый помысел можно включить? Вот, и... очень как-то вот для меня ценно, что вот Авва Паисий говорит о том, что такой вот святой как бы человек, да, или человек духовный, да, он себя не обманывает, то есть у него нет задачи, ну, как-то вот через розовые очки смотреть на ситуацию. Просто он разделяет, ну, то, что мы знаем там со школьной скамьи, да, что он разделяет грех и грешника.
Ну, и, кстати, в этом нам помогает в таком понимании художественная литература. Ну, например, там, «Отверженный Гюго», да, вот Жан Вальжан. Ну, что, ну, вот его цепь событий, отношение к нему, его злоключение приводит к тому, что вот он озлобляется, ожесточается. Здесь не то чтобы его вины нет, но он попал в такие очень тяжелые драматические обстоятельства, из которых даже выскочить не может даже при своем желании. Да, и ведь многие люди, у Диккенса это есть, у Достоевского, да, он показывает изнутри, что как можно сравнивать, да, человек, выросший, например, в среде порочной и с детства, например, уже испорченный, он, конечно, ему гораздо труднее исправиться, как-то стать на какой-то добродетельный путь. Как тут можно сравнить? Или человека, который вырос, купался в родительской любви, в благополучии вырос. Но это же несопоставимые случаи, да? И в этом смысле многие, ну, не многие, но подчас некоторые преступления, они рождаются ведь из обстоятельств очень тяжелых, жизненных, когда, например, человек в преступной среде уже родился и вырос. Ну, понятно, что он там не святой, и трудно его признать каким-то положительным человеком. Но оправдать-то его можно, понять его можно, что он вот в таких ситуациях, в такой ситуации оказался. Если бы мы оказались в такой, неизвестно, что бы с нами было. Это очевидно, что Господня благодать нас хранит во многих случаях и просто не дает совершать каких-то тяжелых грехов. Это вот очень явственно, понятно бывает, что да, если бы я оказался в такой ситуации, то чтобы во все тяжкие просто бы да, пошел бы. Какая же тут заслуга моя? Это очень важная мысль, что даже в этом случае какого-то грешника закоренелого можно, ну не то чтобы оправдать, но понять, войти в его положение, да, как бы, да, понять, что ну, вот это трагическое стечение обстоятельств во многом. Да, помните, как этот герой Калина Красный, да, пытается выбраться искренне, да, у Шукшина, но вот его затягивает обратно, и с ним расправляются в итоге, да. То есть в этом смысле художественная литература, она помогает вот как-то изнутри это увидеть, развитие человека и обстоятельств, в которых он оказывается, и, по крайней мере, не рубить с плеча.
Ну, потом мы знаем даже теперь уже, да, вот из там медицины, например, что есть просто такие вот искажения личностные, которые, ну, можно приравнять к некоторой такой вот... ну, психиатрическим даже заболеванием своего рода. Это, может быть, не называется заболеваниями, но это именно вот такие вот искажения личности, которые, ну, просто не у человека может быть не быть может не быть эмпатии совсем. Он может быть лишен возможности воспринимать как-то чувства других людей. Есть же разные типы личностные, и тоже, когда об этом знаешь, то тоже какие-то вещи можно понять. Это вот вопрос, можно ли это всегда как-то оправдать, но, во всяком случае, не судить слишком строго.
Ну да, потом и ласковое слово и кошке приятно, ну, да, да, вот в том же «Отверженный», да, у Гюго, ведь этот каторжник, да, который украл серебро вот у архиепископа, да, был монсеньора Бенвеню, украл просто, да, наглым образом, тот его приутил, он у него украл, и когда его поймали и привели, значит, обратно к архиепископу, тот сказал, да нет, ничего он не украл, это я ему сам подарил, да, то есть он как бы выгородил его очевидное, казалось бы, преступление, но благодаря этому такому доброму отношению, искреннему отношению, он фактически стал путеводной звездой для этого каторжника, казалось бы, для потерянного человека.
Почитаем святых отцов на радио «Вера». У микрофона архимандрит Симеон Томочинский, доцент Московской духовной академии. Я диакон Игорь Цуканов, и мы вернемся в студию буквально через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Почитаем святых отцов. Радио «Вера» представляет. Почитаем святых отцов.
Дорогие друзья, добрый вечер еще раз. Это программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». У микрофона архимандрит Симеон Томочинский, доцент Московской духовной академии, преподаватель Московской духовной академии. Я диакон Игорь Цуканов, и сегодня мы читаем человека, который, ну, формально к святым отцам, конечно, не причислен, потому что, кажется, список святых отцов исчерпывается, там, наверное, 12 веком, да, так формально.
Вот. Ну, иногда и там Григорий Феофана Палама. Затворникова причисляют,
Игнатия. Да, но в широком смысле, конечно, и более поздние авторы, они, ну, безусловно, заслуживают того, чтобы знакомиться с их мыслями, их писаниями. И вот преподобный Паисий Святогорец, прославленный, ну, по историческим меркам совсем недавно церковью и по жизни, по времени жизни, жизни наш современник, он, как оказывается, очень-очень применим именно к сегодняшнему дню и очень для нас полезен. И мы читаем сегодня с отцом Симеоном его рассуждения, его беседы о помыслах. Вот предыдущий фрагмент, который мы уже начали обсуждать в прошлом получасе, он, мне кажется, еще вот чем интересен. Там преподобный Паисий говорит о том, что человек духовный, он не то чтобы не видит зла, которое происходит в мире или в действиях людей, но он духовно истолковывает это, mm-hmm. что это значит. Он разделяет человека и его действия. Он понимает, что все, что в том или ином человеке есть злого, это привнесенное. Он умеет увидеть внутреннего человека. И вот, отец Семен, у меня вопрос такой возникает. Mm-hmm. По крайней мере, для христиан, ну, которые как-то знакомились со Священным Писанием, это должно быть вообще-то очевидно. Это должно быть, ну, это прописная истина, что надо уметь различать человека и грешника, и грех. Но никто же это, в общем, ну, не то чтобы никто, наверное, есть святые люди, которые это умеют. Но вот это не получается, как правило, сделать. То ли потому, что у нас эмоции вспыхивают сразу, и какие-то вот эти вот как раз злые помыслы, да, которые очень легко приходят. Но, в общем, мы вспоминаем о том, что нужно разделять человека и творимые им какие-то беззакония, ну, далеко не сразу. И мы, в общем, ну, лучше, может быть, я про себя буду говорить, что вот у меня это получается очень плохо делать. Почему? Хотя мы все вроде читаем Евангелие, мы все это знаем, мы все вот наслышаны в этой области.
У меня тоже плохо
как получается. Как этому научиться-то?
Да, честно скажу. Но, видите, нужно же встать на божественную точку зрения. Это же так Господь на нас смотрит. Он видит каждого человека в его такой чистоте, в его предназначении истинном, да, в его подлинном величии и возможностях, которые могут раскрыться, потенциале. Угу. Да, могут раскрыться, могут не раскрыться. Но, конечно, Господь хочет, чтобы раскрылось. И видит его вот именно как икону, да, свою. Угу. И поэтому он понимает, что все вот это искаженное, чужеродное, оно привнесено врагом, дьяволом на этого человека. И поэтому он сострадает каждому человеку и хочет ему победы, и старается помочь. Другое дело, что этот путь Господь за нас не может проделать.
Ну да.
Каждый из нас должен свою лепту обязательно внести в творение своей личности.
Да, хотя, как говорит, по-моему, тот же самый преподобный Паисий, что от человека требуется сделать один шажок, и тогда Господь ему навстречу сделает 10. Да. Шажочек-то должен быть наш.
Совершенно. И вот один из главных шажков – это именно добрые помыслы, да, он как раз об этом говорит. А это, оказывается, иногда сложнее даже, да, чем вот какое-то действие. Оказывается, что не так уж легко вот эти добрые помыслы в себе воспитать. Но это требует вот тоже некого творческого такого усилия и как бы размышлений постоянных о жизни, наблюдении за людьми. И почему вот потом мы читаем и художественную литературу, и аскетическую литературу? Ну, чтобы вот понимать, как зло действует в человеке, как оно могущественно, как оно тонко, лукаво, обольстительно, да, и человек бывает слаб. Это же не для того, чтобы себя оправдать, для того, чтобы оправдать другого, для того, чтобы понять, что... Ну, вот он подвергается таким массированным бомбардировкам, да, этот человек, и очень трудно устоять. Поэтому здесь, в общем-то, в этом вопросе, видите, ведь спрашивают сестры, что человек, который имеет святость, понимает, кто лукав, а кто нет, да, и понимает он все-таки тот, кто имеет святость, он как раз и может и в то же время оправдать человека, да. Uh-huh. В то же время понять, что это чужеродное. Ну и самое главное в этом отрывке еще то, что человек благодаря такому отношению ко злу, он приемлет многую благодать. То есть, да, вот негативные мысли и осуждающие, они отгоняют Святого Духа, а наоборот оправдывающие и позитивные размышления о другом, даже самом большом преступнике. Они, наоборот, привлекают Святого Духа. Да, и вот в этом смысле, если опять вернуться к отверженным Гюго, вот поэтому монсеньор Бен-Веню, он и был таким образцом каким-то, да, человеколюбия, благодушия, потому что он умел в самом закоренелом грешнике увидеть вот искру Божию, оправдать его, не осудить. Да, ну и, конечно, мы это видим и на примере святых, реальных святых, которые тот же старец Паисий, он, собственно, так себя и вел, он не только об этом писал, но он так и с другими людьми обращался. Он мог, кстати, очень жестко и обличить, да, человека. Это не значит, что вот такое благодушие – это вот как бы
единственный инструмент.
Ну, что это вот такое приятие всего, безусловно, да. Это не то, что ты принимаешь и соглашаешься со злом, а просто ты снисходительно умеешь относиться к грешнику, понимая, что он вот находится в каком-то, в какой-то болезни, в каком-то недуге, в каком-то помрачении. И иногда лекарством может быть довольно резкое слово. Да, и лекарство может быть какое-то действие такое сильное, да, то есть здесь как бы надо понимать, что это не такое благодушие без разбора, без смысла, да, оно основано вот именно на том, на глубоком понимании предназначения человека и вот силе атаки на него со стороны лукавых сил.
Продолжаем читать преподобного Паисия. «Тот, кто совершает над собой тонкое делание, оправдывает других и не оправдывает себя. И чем больше он продвигается вперед в отношении духовном, тем больше приобретает свободу и тем больше любит Бога и людей. Тогда он не может понять, что значит злоба, поскольку постоянно имеет от других добрые помыслы. Его мысли постоянно чисты, и на все он смотрит духовно, свято. Даже падения ближних идут на пользу такому человеку. Он использует их как надежный тормоз для самого себя, чтобы быть внимательным и не потерпеть крушения. И напротив, человек, не очистившийся, мыслит лукаво и на все вокруг смотрит лукаво. Своим лукавством он пачкает даже хорошее, доброе. Даже добродетели других не идут ему на пользу, потому что, будучи омраченным черную тьмою человека-убийцы, то есть дьявола, он и добродетели истолковывает с помощью своего, в кавычках, толково-лукавого словаря. Он всегда пребывает в расстройстве и ближних постоянно расстраивает своим духовным мраком». Ну вот здесь перекликается, конечно, да, отец Семен, с тем, что преподобный Паисий говорил о мухах, как бы, и о пчелах, да, что вот есть такие люди, которые подобны в своем духовном устроении мухе, которая на все, везде выискивает нечистоты.
Здесь, да, впечатляющая, во-первых, перспектива человека, который продвигается вперед в светлых помыслах, в благих помыслах, как он приобретает свободу и как он действительно больше любит Бога и людей. Кстати, об этом в Псалтире говорится, такая немножко сложная цитата, я вот сейчас вспомнил: «Возвеселится праведник, когда увидит отмщение. Руце свою мыт в крови грешника».
Да-да-да, всегда смущают
эти слова. Как это руце, что это выносит там тазик, и он там умывает, значит, руки свои в крови этих грешников, как это все выглядит, да? А на самом деле, по толкованию там Василия Афанасия Великого и других отцов, как раз это об этом идет речь, что человек, видя наказание грешников за их какие-то очевидные злодеяния, он к себе это обращает: слушай, дорогой, с тобой то же самое будет, если ты пойдешь по этому пути. Смотри, будь внимателен к себе. Да, вот это как раз старец Паисий говорит: надежный тормоз для себя самого, использует их как надежный тормоз. Вот в каком смысле он умыет руцы свои в крови грешника. В том смысле, что он будет воспитывать в себе страх Божий, будет бояться согрешить, будет бояться, что его влечет эта вот река погибели, этот соблазн. Да, он же для каждого из нас может быть быть роковым, да, всюду страсти роковые, да, поэтому праведник, он вот будет в этом смысле умывать руки свои в крови грешников, в том смысле, что он, видя божественное правосудие, будет стараться
очиститься,
да, и не превозноситься над другим, понимая, что нужно быть внимательным и не потерпеть крушение. То есть, действительно, все ему ко благу способствует. Вот человек, который стяжал этот навык добрых помыслов, который эту фабрику запустил на полную мощность, и она непрерывно у него работает, он фактически становится неуязвимым для стрел вражьих. Да, потому что он всегда смиренный. Что смиренному человеку, что может повредить? Угу. Он всегда считает себя хуже всех и всегда о всех думает хорошо, да, что бы ни случилось. Но это, конечно, требует действительно и времени продолжительного, и усилий больших. Но, наверное, это цель. То есть, если бы мы говорили о том, что вот такое счастье, да, покой в душе, мир, да, но вот это, наверное, оно и есть примерно, да, по крайней мере, путь к этому. Это вот такое отношение к людям. А если человек действительно лукав и все перетолковывает в плохом смысле, вот как вот тут интересный такой образ, он толково-лукавый словарь, да, использует. Ну, действительно, можно же всякое слово и всякое действие в укор поставить человеку, да.
Перевести на язык, да, как бы вины,
да,
и что, греха.
Это, когда же человек добрые дела делает, да, это он ради тщеславия, ради, ну, того, да, чтобы прославиться, да, помог кому-то, но это он специально, чтобы о нем хорошо говорили, там, да. Ну, любое, действительно, используя этот толково-лукавый словарь, все можно исказить абсолютно, даже самые чистые добрые намерения. Угу. И наоборот, можно оправдать, увидеть в хорошем свете даже, казалось бы, какие-то отрицательные поступки, или оправдать в том смысле, что это вот было просто такое помрачение, да, какое-то нападение дьявольское.
Которое может быть и со мной.
Да, да, конечно, в любой момент.
Почитаем святых отцов.
Почитаем святых отцов на радио «Вера». Добрый вечер всем, кто к нам присоединился. Сегодня мы вместе с архимандритом Семеном Томачинским, доцентом Московской духовной академии, разбираем беседы блаженной памяти старца Паисия Святогорца о помыслах добрых и лукавых. Вот, отец Семен, все-таки хочется спросить, чем вот этот вот взгляд человека во всем, как бы, видящем, ну, какую-то причину для неудовольства, во всем находящем какие-то несовершенства, вот чем это отличается от так называемого такого критического мышления, знаете, вот. Ведь часто, когда мы это говорим людям, люди говорят, ну, вы все в розовых очках ходите, а надо смотреть на вещи трезво. И, ну, иногда как-то теряешься. Вот что здесь можно сказать? Действительно, критическое мышление нам дал Господь. Нельзя сказать, что, в общем, это что-то такое неправильное. Но вместе с тем, очень часто оказывается, как вот вы сказали замечательно, что когда ты по-доброму истолковываешь какие-то вещи, даже в, казалось бы, там, неправильном поведении человека, то ты оказываешься как-то более прав, чем когда ты сразу вот, ну, это человек негодный, так вот думаешь о нем уничижительно.
Нет, ну, старец Паисий тоже говорит о критическом мышлении, критическом по отношению к своим догадкам и каким-то предположением, да,
вот
он говорит, что, слушай, ну, ты думаешь, что он поступил так из злобы, а он на самом деле, ты включи критическое мышление, может быть, у него там кто-то болеет, может быть, у него там сейчас другие заботы, может быть, он просто тебя не заметил, может быть, это же есть тоже, это то ум.
Куда человек направить это критическое,
да,
мышление?
Поэтому здесь совершенно это не отрицает интеллекта и какого-то разбора, просто направление этой реки, как бы мы сами задаем, куда она потечет, да, или вниз в Ахерон, там, или вверх в Эдем, да, то есть как бы как ты будешь это воспринимать, потому что, ну, подлинно и глубоко мы же не знаем другого человека, мы себя самого-то толком плохо знаем, да. А как можно судить о другом человеке? Поэтому ты включаешь добрый помысл, чтобы в любом случае не ошибиться, да? В любом случае получить пользу. Это не розовые очки, потому что розовые очки – это как раз некий отказ от размышлений, отказ от какого-то критического восприятия информации, а это, наоборот, фабрика добрых помыслов, это очень активное действие, очень творческое, непростое и подчас даже, в общем-то, противящееся каким-то нашим привычкам. Это, конечно, далеко отстоит от розовых очков. Но, в общем-то, я думаю, что это просто другой немножко язык, да, о котором мы говорим, и другие как бы приоритеты. Да, ведь наша задача не то, чтобы расставить все по своим местам и какой-то вынести в Верховный суд. Мы все равно ошибемся, да, что там о международных событиях мы будем судить, что там о поступках других людей. Ну, там 99,9%, что мы попадем, так сказать, мимо. А наша задача все-таки в своей душе воспитать какую-то радость, какую-то усвоить Божий взгляд на мир. А он благодаря этим добрым помыслам и возникает. И в этом случае мы как раз практически в 100% случаев попадаем в точку.
Вот я как раз и хотел спросить, а вы уже ответили. Вот что может быть мотивацией для человека, чтобы эти добрые помыслы в себе воспитывать? Потому что ведь всем так нравится судить.
Не говорите,
да. Вот, мне очень нравится осуждать, слово, да. Как-то вот... Это, в этом есть какая-то такая вот темная...
Энергия, да.
Темная сладость некая такая.
Еще других вовлекать в это.
Да. А что вот может быть мотивацией для того, чтобы действовать наоборот? Ну, и вот как раз, видимо, то, о чем вы сказали, вот, ну, какая-то радость настоящая.
Ну, благодать, да? Святого
благодать
Духа.
Благодать Духа Святого.
Да, собственно, вот, да, этот преподобный Серафим же говорил, в этом как бы цель наша. То есть лучше уж нам 1000 раз ошибиться какой-то, ну, это я условно, конечно, говорю, потому что на самом деле мы, скорее всего, будем правы в своих добрых помыслах, потому что действительно человек помрачен, действительно его лукавые водят за нос, действительно он ошибается не потому, что он такой плохой, а потому что вот не разобрался и поддался на какой-то соблазн. Но благодаря этим добрым помыслам человек получает благодать Святого Духа, и это высшая награда, которую можно только иметь. Да, а наоборот, осудительные помыслы, они отгоняют, вот как старец Паисий же на это обращает внимание, отгоняет Святого Духа, и ну что, ты остался один. Ну, даже если ты прав, там, предположим, что этот человек вот, ну, нехорошо поступил, такой вот он плохой, хотя это все равно мы понимаем, что это не точно и не совсем верно, и преувеличение. Ну, предположим, вот ты, да, так как бы...
Технически прав.
Пригвоздил его, да. Ну что это, какую-то тебе радость дает? Это вот именно, как вы сказали, такая какая-то злобная радость, какой-то действительно... Ужасно, конечно, мы этим всем заражены, действительно, есть такой у нас грех. Почему, собственно, старец Паисий и ставит вот в центре, и как бы акцентирует внимание на том, что один добрый помысл, он перевешивает 1000 других подвигов даже наших. Вот какая его сила. Ну, если он тебе сам по себе приносит благодать Святого Духа, ну, слушай, ну, даже вот просто объективно посмотри, или ты хочешь там 10 часов там всеночное бдение с постом там и со всеми остальными, и то ты такого не достигнешь. А тут один добрый помысл, раз тебе это дает больше. Ну, выбери, да, к чему тебе обратиться. Мне кажется, довольно убедительно это звучит, и хорошо бы, конечно, об этом помнить всегда.
Да.
Дальше, да, читаем?
Да-да.
«Духовное состояние человека видно из качества его помыслов. Люди судят о вещах и событиях в соответствии с тем, что имеют в себе сами. не имея в себе духовного, они делают ошибочные выводы и несправедливо относятся к другим. Например, тот, кто по ночам, желая остаться в безвестности, творит милостыню, и о прохожем, встреченном поздно ночью на улице, никогда не помыслит плохо. А тот, кто прожигает свои ночи во грехе, увидев запоздалого прохожего, скажет: «Во зверюга, где же его носило целую ночь?» Потому что судит по собственному опыту. Помните, какое отношение ко Христу проявили двое разбойников, распятые вместе с ним? Оба видели распятого на кресте Христа, оба чувствовали, как сотряслась земля, оба находились в равном положении. Однако что помыслил один и что другой? Один, тот, кто висел по левую руку, хулил Христа и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой, одесную, исповедовал так: «Мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». Лука, 23 глава, 39 стих. Один пошел в вечную муку, другой спасся. Да, как это второпоэт говорит: «Своему нисходимому в ад, тяготою хуления, другому же легчащуюся от прегрешений к познанию богословия». Действительно, этот пример, он очень ярко показывает. Два разбойника, оба страдают, оба в одинаковом положении, еще неизвестно даже, кто больше, так сказать, преступлений совершил. И вообще, по моей версии, почему один благодарил Бога и признавал себя грешником, а другой хулил? Потому что у них был соответствующий навык. Ясно, что это был некий результат их предшествующей жизни. То есть даже тот, кто совершал преступление, он же мог осознавать бездну своего падения, да, и просто остановиться не мог, да, и уже как бы... Но он, у него был некий навык этих добрых помыслов. Да, а тот, который хулил, который роптал, ну вот он так всю жизнь роптал. И когда творил зло, роптал, а это вот как еще с вами собаками там поступать, да, только вас грабить и убивать, да. И, то есть вот он этот навык стяжал. То есть этот на кресте мы видели результат их внутренней духовной работы над собой. Да, они все, мы все грешники, все в каком-то смысле терпим наказание за свои грехи. Но вот то, что нам дано, это или благодарить Бога, или отвергать его и роптать. Вот это, мне кажется, очень как раз яркий пример.
А еще тут, конечно, есть очень важная такая и обнадеживающая вещь, что в общем для Бога получается, ну это очередное тому свидетельство, для Бога важно... вот малейшее такое движение человеческой воли и души, то есть вектор. Человек может быть вообще разбойником, человек может совершить массу преступлений, и вот если положить его там, сравнить его, ну, на чашу эту вот пресловутую, положить весов его и какого-нибудь вот, ну, как бы праведника, mm-hmm. да, который там милостыню дает, mm-hmm. там, да, постится дважды в день или трижды, или mm-hmm. там каждый день. Вот, ну, понятно, кто перевесит, вроде бы, но насколько много зависит вот как раз от этого вот помысла последнего, да, что человек либо все-таки будет о других, как бы в первую очередь, да, думать, как вот вы сказали, позитивно, да, и, ну, будет оправдывать, да, будет как-то относиться к людям, пытаться занять вот эту Божью точку зрения на человека, либо он будет других хулить. И в этой перспективе как бы даже весь предшествующий опыт человека, он оказывается не так важен, как вот это последнее движение человеческого сердца. А это последнее движение, оно невозможно без навыка, как вы сказали.
Да, если, собственно, вот здесь это и есть результат фабрики добрых помыслов, может быть, не такой сознательный у этого разбойника, да, который покаялся. Но все-таки, значит, у него был какой-то опыт вот признания себя грешником, да. признание того, что, ну, вот я в этой грязи, но и, слава Богу, спасибо тебе, Господи, что ты достойное воздаяние мне дал, вот, помяни меня во царстве твоем, да, это действительно великая сила. А с другой стороны, вот тот, который хулит, он же еще раз показывает, что, ну, Бог не может спасти человека без него. Бог же не может сделать так, чтобы он благодарил, как робот там, да. Это все-таки внутреннее побуждение самого человека, или принять то, что с ним происходит, или возроптать, обвинить в этом Бога. Да, то есть а такая возможность страшная, она остается, свобода этого человека, да, или так, или иначе это воспринять. И вот здесь, оказывается, и по этой границе и проходит разница между раем и адом, по сути, да? Или ты благодаришь, если ты благодаришь, ты уже спасен, ты уже в раю, да? А если ты хулишь и ропщешь, то ты в аду, ничего с тобой, каким бы ты ни был праведником или там грешником, не имеет значения. Действительно, вы правы, здесь не столько как бы внешняя даже канва жизни человека, сколько его внутреннее состояние.
Вот текущий момент, да. Что в его сердце именно сейчас.
Да, потому что, собственно, рай и ад – это тоже состояние души, ведь, да, как человек хочет он быть с Богом. Он может быть последним там грешником и преступником, но если он хочет быть с Богом и готов признать себя, свое злодеяние, и признать правоту Бога, оправдать Бога, да, в этом смысле, то он может войти в рай. И первым разбойником, мы знаем, первым и вошел в рай. Его пишут у нас на иконостасе, да, рядом, или на диаконских дверях подчас, или рядом с диаконскими дверями. Такое напоминание, что, ребята, вот фабрика добрых помыслов, вот как работает. Смотрите, человек вообще никудышный злодей, но благодаря доброму помыслу он сумел первым войти в рай.
Это такая надежда для нас, для всех. Но, с другой стороны, очень жесткое, конечно, напоминание, что вот эти вещи надо в себе воспитывать в течение всей жизни. Потому что если ты живешь совершенно в другую сторону и всех осуждаешь, ну, не может, просто, наверное, невозможно, что в последнюю минуту ты как-то покаешься и радикально изменишься. Ты, скорее всего, останешься таким, каким всю жизнь и прожил.
Да, ну вот, видимо, со вторым разбойником так это и произошло.
Да, да.
Потому что в период уже таких высочайших страданий, тяжелейших, уже там трудно себя воспитать.
Да.
Там уже немножко о другом как бы мысли, да. Поэтому пока у нас есть возможность, пока мы можем трудиться в этом направлении, важно осознать, что вот эта фабрика добрых помыслов – это то, что открыто для каждого из нас, и то, что нам, собственно, и ведет нас в рай, в Царство Небесное.
Вот на такой замечательной пасторской ноте мы и завершаем сегодняшнюю беседу, посвященную словам преподобного Паисия Святогорца о помыслах добрых и худых. Огромное спасибо дорогому отцу Симеону Томачинскому, с которым вместе мы вот читали этот текст, и, мне кажется, ну, получали какую-то, я, по крайней мере, точно большую такую духовную пользу. Дай Бог, чтобы это как-то еще начать притворять в жизнь,
да,
все, о чем пишет преподобный Паисий.
Спасибо, Господи.
Спаси, Господи. Прощаемся с вами, дорогие друзья, до следующей недели. Всего доброго.
До свидания.
Почитаем святых отцов.